Вы можете в любое время прослушать и прочесть на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Непрекаянный олимпийский мишка летает над родными просторами в новом проекте НТВ «Русские не сдаются». Выходит, что летает он уже 28 лет, а тихой обители так и не нашел. Все в этом проекте метафорично. И медведь-летун, и российские медвежьи углы, не нищие, но бедненькие, и чуть людская, с могилками, деревенскими мавзолеями, поселковыми секс-шопами. И название так и вовсе троится. Если русские не сдаются, то выходит, что русские постоянно в осаде с кем-то борются. С врагом, с ближним, с жизненными обстоятельствами, с предрассудками. Ответ, видимо, предполагается любой. Но если русские не сдаются и выживают наперекор всему, власти, соседям, коррупции, просторам повсеместной дури, то тогда должен появиться контекст сказочный. Но отчего-то все эти маленькие, убогенькие герои и героини не забавляют, не умиляют, не радуют и не возвышают. Этих русских жалко. Так называемые русские проекты с ударением на слове «русский» появляются на нашем телевидении с завидным постоянством и всегда несут, независимо от первоначального замысла авторов, смысловую нагрузку. Слоган русского проекта середины 90-х звучал неопределенно, но позитивно. «Все у нас получится». В начале 2000-х замаячил политический русский проект с намеками на возрождение русского национализма, и программа «Русский взгляд» стала символом целого канала. НТВ образца 2008-го предлагает новому зрителю опять неопределенный, но эмоционально брутальный и одновременно обреченный лозунг «Русские не сдаются». Похоже, неосознанно телевизионщики НТВ формулируют новую повестку дня. Бестолковая жизнь на просторах великой Родины и есть способ выживания. Люди отчуждены от государства, общества, друг друга. Созидателей и настоящих работников на этих просторах немного. Зато чудачество и вера в чудеса хоть отбавляй. Поэтому только и остается, что не сдаваться. На иррационально-мистическое настроение телевизионного зрителя хорошо ложатся и произведения типа «Телевидение для Гитлера». Здесь фактуры и документальные кадры действительных успехов Рейха в освоении телевизионных технологий, которые в смысле содержания, кстати, практически копировали уже сложившееся программирование трех типов немецких радиостанций, щедро перемешаны с оккультизмом, тибетскими таинственными трубками, сигналами от горных мудрецов и прочей таинственной билибердой, которая ничего не объясняет в принципе, но зато напускает необходимого для сегодняшней документалки драматического тумана. А если уж говорить об уникальности народного телевидения Третьего Рейха, якобы предугадавшего народное телевидение будущего, то честь для сегодняшнего телевидения сомнительная. Сериалы, кулинарные шоу и концерты должны быть утешительно-развлекательной прокладкой для постоянных обращений фюрера и деятелей Рейха к нации. Так, во всяком случае, было в плане Геббельса. К тому же в 30-е годы 20 века и первые опытные программы советского телевидения тоже составлялись из того же развлекательно-пропагандистского набора. Балетный номер, актерское чтение, трансляция парадов. И то, как иногда на современном телевидении обращаются с историей, невольно отсылает к незатейливой мысли идеологов Третьего Рейха, которые сводятся к тому, что действительно история нужна только университетским профессорам, а массам нужна другая история. На минувшей неделе в Академии российского телевидения тоже произошло по-своему историческое событие. Возглавлявший Академию почти 15 лет Владимир Познер перестал быть ее президентом, а общее собрание членов Академии, больше 100 человек за и около 30 против, рекомендовало на пост нового президента Михаила Швыдкова, ведущего программ на трех каналах, специального представителя президента по международным культурным делам и бывшего заместителя министра. Вот поэтому мы вас сегодня и спрашиваем, как вам кажется, изменится ли в связи с тем самым, что произошло в Академии, что-то в самом телевизионном сообществе, в самой Академии, ну и, может быть, на самом телевидении. В общем, короче говоря, что, по-вашему, может измениться с приходом нового президента в Академию? А обсуждать мы все это будем с моими коллегами, обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Здравствуйте, Арина, она с нами по телефону.
Добрый день.
Да, и главным редактором журнала «Искусство и кино» Даниилом Дондуреем. Он со мной в студии. Здравствуйте, Даниил Борисович. И вам, как всегда, средства связи. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта email@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Мы уже и у нас на радио рассказывали, как проходило это знаменательное первое общее собрание Академии за 14 лет, и я, и Даниил Борисович там были, и о событиях рассказали, но процедура была не самой симпатичной, и мне кажется, что интереснее сейчас услышать Арину Бородину, которая сделала большой материал в «Коммерсанте», сегодня и другие мои коллеги об этом написали, разговаривая с разными людьми, и теми, кто был внутри, и теми, кто туда не дошел, и у Арины Бородиной сегодня появились два больших интервью, господин Познер и господин Швыдкова, который вот единственный «Коммерсанту», единственному изданию дал такое подробное интервью, и поэтому у меня вопрос, Арина, к вам. Вот как у вас со стороны, какое сложилось отношение и ощущение по поводу произошедшего?
Ну, если говорить именно о выборах, вообще у меня, честно говоря, за последние годы, а я, как и вы, Аня, хожу на все церемонии ТЭФИ, вот сколько их, 14 было, у меня с каждым годом все более удручающее и удручающее впечатление от происходящего, причем по сумме факторов. Ну, а если говорить о прошедшем мероприятии, конечно, мне, наверное, со стороны это странно ощущать, но странно передать свои ощущения точно, потому что, конечно, вы лучше с Даниилом Борисовичем, находясь там внутри, наверное, это можете рассказать. Но поскольку в силу профессиональных обязанностей в четверг вечером мне пришлось пообщаться, вот не соврать, ну, больше десятка человек очень разных, как я вот писала в своей заметке субботней, и разных по статусу, и по занимаемой должности, и по мировоззрению, и по возрасту, если хотите. Вы знаете, вот они все сходились в одном, что это на них, на всех вот производило какое-то очень тяжелое впечатление. И сама процедура голосования, и сама вот такая постановка, что ли, того, что все взрослые люди, адекватные. И все, в общем-то, понимали, и судя по всему, вот из сегодняшних интервью и Владимира Познера, и Михаила Швыдкова, понятно, что фигура Михаила Швыдкова обсуждалась там теми или иными людьми, всеми заинтересованными игроками. Ни для кого не секрет, и для вас наверняка, с Даниилом Борисовичем, это было не секрет, что эта фигура обсуждалась как наиболее компромиссная и устраивающая многих, я имею в виду Михаила Семеновича Швыдкова, в должности президента телеакадемии. Но вот этот весь фарс, который все равно сопровождал все это действие, так называемые выборы, и даже то, что на первое собрание за все, по-моему, 15 лет в академии, ну, вот именно по выборам президента, приходит всего там 144 или 145 человек от почти 300.
Причем неясно. Это в итоге через 3 часа стало вообще непонятно, сколько что у нас было.
Сколько да. членов Академии вообще, да, и сколько пришло. Вот это все, мне кажется, таким общим, причем это проблема не Познера, там, это проблема не руководителей ВГТРК, там, Добродеева или Златопольского, или там проблема Эрнста, там, вышедшего Кулистикова или Петренко. Вы знаете, мне кажется, это проблема каждого, и вот это все вместе, все вот эти факторы, не явка, спектакль вот этот, вот реплики отдельных академиков, там я имею в виду, в частности, Дмитрия Деброва, про которого мне рассказывали несколько человек, который спешил домой к молодой жене и говорил, что, товарищи дорогие, вот мы уважаем Познера, но надо уже проголосовать за Швыдкова и разойтись по домам. Вот все вот эти нюансы, краски, они на меня производят просто, ну, какой-то вот очень сильное негативное впечатление. Я человек сторонний, но, с другой стороны, я вовлечена в процесс как наблюдатель, и причем постоянный и пристальный. И, конечно, более того, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что Михаил Ефимович Швыдкой, при всем моем к нему уважении, я понимаю, что он действительно профессиональный переговорщик, и, как справедливо сказал один из руководителей ВГТРК, у него теперь кабинет на Смоленке в МИДе, ему сам Бог велел договариваться, но у меня большие сомнения, что весь этот корабль, который вот все, ну, года последних три, наверное, идет ко дну, что ему возможно его вытащить. Потому что вот все, ну, я думаю, что мы в течение эфира еще это будем обсуждать, потому что компромиссы, о которых он постоянно говорит, и те болевые точки, которые он хочет вскрыть во встрече и в беседе с руководителями гильдии, руководителями телеканалов, которые одновременно являются еще и учредителями фонда, ну, это невозможно прийти к общему знаменателю, потому что это слишком противоречивые и взаимоисключающие вещи в судьбе ТЭФИ.
Да, Арина Бородина, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, со мной в студии Даниил Дондурей. По телефону с нами Арина Бородина. Мы обсуждаем тему вполне исторического собрания телевизионной академии, которая... В общем, может или не может, не знаю, хотя повернуть историю этой организации, институции в какое-то либо новое русло, либо ни к чему это собрание не приведет и ничем не закончится, и даже смена президента, вот Арина уже сомневается в том, что это чему-нибудь поможет. Сейчас мы послушаем Даниила Борисовича, потому что, как сегодня мои коллеги написали, публицист Познер больше не нужен дипломат Швидкой, но и эти определения, по-моему, не определяют и не называют главных болевых точек случившегося.
Я, честно говоря, шел на общее собрание с желанием обязательно выступить на этом собрании. И я думал, что у меня не будет времени, я думал, что... как-то не удастся донести свои мысли, но ситуация казалась много хуже. Впервые собранное за 14 лет общее собрание даже не обсуждало ни одной темы, связанной не только с телевидением, это очень интересно, оно не обсуждало даже ни одной темы серьезной, на мой взгляд, серьезной. Я потом расскажу, о чем я хотел сказать моим коллегам, академикам. Ни одной темы, связанной с жизнью Академии. Не обсуждала ни одну. Это серьезно третье общее событие, в котором я принимаю участие. Вот две церемонии и общее собрание. И я член довольно многих Академий, но ничего подобного по кризису, по беспросветности, вот то, что говорила Арина, мне кажется, это такая оптимистическая версия происходящего. На самом деле, это тотальный системный кризис телевизионного сообщества.
Да, я думаю, что это не только академия как академия.
Да, телевизионного сообщества в целом. И меня поразило, ну, в четырех сразу же элементах это общее собрание. Во-первых, было ощущение, что все хотят пойти скорее домой и выбрать между Познером и Швидким побыстрее. Никто не хочет обсуждать содержание жизни Академии. Просто никто. Там даже не было никаких... Ну, может быть, Раина Лесневская сказала пару слов содержательных, и больше этого не было. А никто не хочет обсуждать сами причины, которые привели к этой ситуации. Например, мне кажется, абсолютно ложная вообще драма, которую обсуждают и телевизионщики, и критики, и аналитики, и общество. А все обсуждают фразу «смогли договориться между Познером», «Познер договорится с Добродеевым, Кулистиковым и Сенкевичем, и Петренко, предположим, или не договориться с ними». Как бы предмет договоренности. Где-то они встретятся в хорошем ресторанчике, кто-нибудь позвонит из высших эшелонов власти, скажет: «Ну, хватит вам, ребята, биться друг с дружкой». И все, тема кризиса, тема работы Академии. Меня даже удивило, скажу честно, это, может быть, касается и Арины тоже, сегодняшнее интервью в «Коммерсанте» Владимира Владимировича, который... Мы же все, вот мы с вами там присутствовали, а Арина могла узнать об этом тоже от многих людей, судя по тому, что опросила. Например, мне было неприятно, потому что он пишет, я цитирую из газеты «Коммерсант», кажется, что сейчас наиболее подходящим президентом телеакадемии был бы Михаил Швыдкой. Потом именно это подтвердил и Зала, и Даниил Дундурей. Я выступил с прямо противоположной идеей. Я сказал, что, господа коллеги, господа товарищи, мы всегда будем в сложной ситуации, если президентами будут люди, зависимые от эфира. Это Познер и это Швыдкой. Два основных мы заранее знали. И Познер, и Швыдкой. Поэтому я предлагаю двух выдающихся телепродюсеров, вот дословно мои слова, двух выдающихся телепродюсеров, это Рен Стефанну Лесневскую и Эдуарда Михайловича Сагалаева. Вот что я сказал. Я вообще даже... Это мне сегодня удивительно. И «Коммерсант» очень уважаемое издание, и все его читают. Неприятно.
Я думаю, что...
Ну, неважно, да. Но это все ерунда. Это просто моя личная. Но на самом деле, что... обсуждает сегодня, как вот то, что называется повесткой дня, сделали журналисты и сами телевизионщики, и Познер со Швидким. Что сделали повесткой дня? Речь идет именно о договоренности. И когда вы поговорите с любым директором канала, каким-то, все будут говорить, ну как, вот он не договорился, она... Ну это, господа слушатели «Радио Свобода», это полная чепуха. Это абсолютная ерунда. Проблема абсолютно в другом. Проблема в том, что все 14 лет не существует Академии Российского телевидения. Такой Академии нет. Существует фонд Академии Российского телевидения. Что значит фонд? Это тип организации, у которой есть свой устав, свои права. И хотя меня это тоже удивило, меня так много там удивило в этот четверг, и хотя Познер, Познер и Корчагин, сто раз сказали, вы, 130 живых академиков, вы понимаете, что вы ничто.
Ну, правильно, Шендерович поэтому сказал, народ при центре избиркоме.
Да, конечно, вы ничто. Соберутся эти 11 человек, из которых два человека, ну, на самом деле за этим стоит 5 каналов. Они соберутся и будут решать, вы годитесь, вы подмастерья, наемные работнички, вы годитесь, вы нужны нам, телеканалам. Вы же и Аня, и Арина прекрасно знаете, что когда каждый год идут рассказы о лауреатах ТЭФИ, в этом году уже, мне кажется, очень честно поступили, просто потрясающе, откровенно и честно, просто не транслировали эту чепуху, телеканалы не транслировали. Давайте мы вас покормим там за полмиллиона долларов в Кремле, а даже не транслировали. Потому что у нас 40, да, по-моему, номинаций.
Больше.
Даже больше. Ну, 40, по крайней мере, в Кремле было 40, там их больше, почти 60. И мы скажем, итак, выступает Первый канал. Лауреатами Академии ТЭФИ были выдающиеся сотрудники Первого канала те-то и те-то. Лауреатами были выдающиеся сотрудники канала СТС те-то и те-то. Но ВГДРК не участвовал, поэтому даже и не объявляли. И так далее. Но какие это значит? Никакого телевидения в нашей стране они нет. А есть телеканалы. Нет российского телевидения. Есть телеканалы, есть телебоссы, которые все по совместительству. Ну, эти немножко отошли, трое, но они придут, когда Швидко их позовет. Они решают по поводу того, что важно в Академии ТЭФИ, а что не важно. Утвердим, не утвердим, выйдем, не выйдем, будем представлять, не будем. Я-то думал, что нам удастся пообсуждать какие-то серьезные вещи. Например, чем заниматься Академией? Будут ли там, например, исследовательские программы? Будут ли там публикационные программы?
Понятно. Миллион... Давайте мы об этом поговорим после новостей. Я хочу дать слово все-таки Арине. Вот поскольку вы тоже только сказали об ощущениях, а вот теперь реагируя на то, что сказал Даниил Борисович, Как вы полагаете, это возможно было? Вот Дондурей хотел там говорить о другом.
О содержании.
Возможно о содержании разговаривать с телевидением, на телевидении, с телевизионными людьми?
Ну, я, во-первых, должна все-таки ответить на претензии Данила Борисовича. Она действительно очень досадная, но я вам честно скажу, Данил Борисович, у меня не приходит в голову было но проверять слова поздно.
Правильно, я тоже сам сказала, Арина.
Да, да. Я понимаю, Арин, я понимаю, просто мне неприятно.
Я вас понимаю тоже, да, но чтобы слушателям было понятно, что все-таки авторские слова Владимира Познера, и за них должен отвечать в данном случае. Да. Он, хотя, честно вам скажу, просто вот в перечне, кто кого предлагал из кандидатов, конечно, у меня... Там список был, но кто конкретно кого предлагал Гнилачей.
А это очень важно, кто кого предлагал.
Вы знаете, это важно, но в данном случае в интервью я передавала слова Познера.
Поверьте, это не к вам. Это
нет, но тем не менее, это действительно досадная история. Я понимаю, что вам справедливо неприятно. Я думаю, Владимир Владимирович должен за это как-то сам перед вами, ну, как минимум, извиниться. Вот что касается существа того, что вы говорили, Аня, отвечая на ваш вопрос, ну, мне кажется, что обсуждать проблемы телевидения даже гипотетически на этом собрании по логике вроде бы здраво возможно, но понимая реалии того, как это происходит и во что сейчас погружены люди, это нереально, потому что вы уже неоднократно мы это обсуждали. Академия, она зеркало того, что происходит, а, в телевидении, б, в политике, в стране. Поэтому допустить это практически невозможно. А вот то, что, ведь понимаете, ведь в академии, по большому счету, сейчас нельзя сказать, что только, вы знаете, государственные люди или встроенные в систему. Слава богу, все-таки расширение членов академии, вот присутствие таких людей, там, как Аня Качкаева, как Данил Борисович, собственно, присутствующий, там, Ира Петровская, значит, Марьяна Максимовская, ну и вообще ряд других коллег, сейчас это долго можно перечислять, они, в общем, все-таки все влияют на эти процессы. Более того, не выходил Парфенов из академии, не выходил Сорокина, Киселев, никто не выходил. Но ведь и они, давайте признаемся честно, и ведь они в большинстве случаев инертные. Парфенов не ходит на это тоже. Его можно понять, с одной стороны, там есть своя логика. Там не ходит Сорокин и так далее. Потому что все сейчас живут все равно иной жизнью. И каждый должен, в общем, конечно, отвечать за себя, что тут говорить. И обсуждать проблемы телевидения на, в общем-то, постановочном, честно говоря, шоу с конкретной задачей, конечно, было нереально. Хотя это абсолютно была бы правильная вещь. Я вот скажу сейчас перед новостями один момент, который меня сегодня очень поразил. Точнее, поразило меня еще вчера, когда я брала интервью, значит, у Михаила Ефимовича Швыдкова. В самом конце интервью он говорит, что, по его мнению, телеакадемия – это не просто раздача ТЭФИ, а что это может стать некой корпоративной структурой для всего телесообщества. Я вам честно скажу, меня это просто напугало. Уже столько раз были попытки вот это вот сделать разные корпоративные структуры, индустриальный комитет, медиасоюз, чего там только не появлялось. Но делать из телеакадемии некую корпоративную структуру, с одной стороны, вроде бы логично, потому что в ней присутствуют и государственные, и великие, так называемые, наши телевизионные деятели, и люди, без которых телевидение вообще немыслимо, то есть там и операторы, и звукорежиссеры.
Но, с другой стороны, опасно. Арина, мы прервемся на новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Среди них поправки в бюджет до 2010 года. Предусматривается увеличение финансирования расходов в текущем году на 172 миллиарда 300 миллионов рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за аварии на нефтепроводе приостановлена работа более 20 скважин. В ингушской станице Орджоникидзевская произошел взрыв, пострадавших нет. Взорвался самодельный фугас, заложенный у дороги. В Барнауле сегодня продолжился митинг пенсионеров. Они протестуют против отмены единых социальных проездных билетов. Во Владивостоке у Генерального консульства США прошел пикет в поддержку Александра Кашина, который 10 лет назад стал инвалидом по вине американского дипломата. Азиатские фондовые биржи сегодня открылись новым падением котировок. Японский индекс Никей в начале торгов упал до рекордно низкого уровня за последние 26 лет, однако затем несколько вырос. Падают котировки и на биржевых площадках Австралии и Южной Кореи. Министры финансов семи ведущих промышленно развитых стран серьезно обеспокоены чрезмерными колебаниями курса японской иены по отношению к американскому доллару. Сирия обвинила США в агрессии в связи с бомбардировкой ее территории американскими вертолетами. Погибли 8 человек. В пакистанской провинции Южный Вазиристан вблизи границы с Афганистаном в результате авиаудара погибли около 20 человек. Как сообщают пакистанские власти, удар был нанесен предположительно с американского беспилотного самолета. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии главный редактор журнала «Искусство и кино», член Академии российского телевидения Даниил Дондурей. И с нами по телефону моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Мы обсуждаем, собственно, историческое событие, случившееся на минувшей неделе для телевизионной академии, телевизионного сообщества. Но мои коллеги полагают, что исторически оно вряд ли что-нибудь изменит, к сожалению. И именно этот вопрос я сегодня задала и вам. Как вам кажется, изменится ли в связи со сменой руководства Академии, то есть Познера поменяли на Швыдкова, что-то в самом телевизионном сообществе, в Академии и, в общем, на самом телевидении? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Да, вы уже шлете нам свои соображения. Я только дам сейчас возможность Арине закончить мысль по поводу корпоративности и того, что Арине показалось, стоит за этим. Потому что меня тоже, честно говоря, удивила эта фраза, потому что на собрании говорилось о том, что, возможно, будет создана общественная организация и будет собран сначала съезд. Я тоже не понимаю, как может общественная организация
такие
в этой связи работать. Да. Но, может быть, вам, Арина, Михаил Швыдкой разъяснил, что он подразумевает под корпоративной, под корпорацией в связи с Академией?
Нет? Дело в том, что у меня очень много рождалось вопросов по ходу нашей беседы. Нет, никаких особенных разъяснений нет. Может быть, это на самом деле был экспромт какой-то. Но, и может быть, это вовсе не так. Но у меня есть ощущение, что как мысль, видимо, это все-таки где-то кем-то проговаривалось по поводу того, чтобы сделать из Академии действительно общественную организацию, более того, вот, именно корпоративную площадку. Но невозможно при таком огромном, чудовищном водоразделе между вот лживостью телевидения государственного в нынешнем его виде, да, соединить в одной площадке, в одной академии столь разных людей. Как сказал когда-то, да, написал Евгений Гришковец, эта цитата была на ТЭФе, стольких людей, изменивших себе, да, соединить с другими людьми, да,
не то, что... Сегодня Петренко, в субботу Петренко у вас же говорит о растлении, и он говорит концептуально о том, что вряд ли что-нибудь изменится, да, для того же ТНТ. Вряд ли за ТНТ будут голосовать, если они вернутся в Академию.
И мне кажется, это невозможно. Но говорить сейчас об этом детально с Михаилом Швыдким тоже довольно странно,
да,
потому что он даже официально еще, да, не утвержден был, не провел переговоры. И чтобы вот, закончив эту мысль о невозможности, да, и о таком сильном противоречии того, что хотят, и то, что предполагают, и то, что там видят глобально, но вот будет говорить Михаил Ефимович Швыдко с Владимиром Михайловичем Кулистиковым или вот с Романом Петренко, которого мы уже упомянули. Но ведь в чем история? Ведь справедливо сказал в данном случае Константин Эрнст о межканальных амбициях. Почему? Мы уже много раз это обсуждали. Но почему все равно вышло НТВ? Они могут говорить все, что угодно. Канал перестал получать статуэтки ТЭФИ. Почему? Потому что радикально изменилась его концепция и основные программы, которые, да, имеют высокий рейтинг, да, они популярны у определенного количества телезрителей, но они не могут быть оценены профессионально сообществом коллег, даже работающих, может быть, в этих же нишах. Потому что есть понятие о приличиях, есть понятие о хорошем и плохом.
Но, правда, новый телевизионный мейнстрим объясняет это как старость академического сообщества,
возможно,
его непрофессионализм и так далее.
Но есть достаточное количество все-таки довольно молодых и все-таки людей, активно работающих в телевизионном процессе. Их нельзя списывать со счетов. Но не получит программа «Максимум», вот в моем понимании, статуэтки ТЭФИ. Она даже до тройки не дошла, когда даже ее выдвигали. И поэтому я не понимаю компромисса, степени компромисса, которая может быть достигнута между Кулистиковым и Швыдким. То есть он что должен пообещать ему? Что ваш канал в следующем году получит 2 статуэтки ТЭФИ. И вы, значит, количество академиков от вашего канала тогда будет равняться там 10 человекам. Так что ли? Иных договоренностей я не представляю, но на каких иных условиях ТНТ там, и НТВ могут вернуться. То же самое должно быть с ВГТРК, но, возможно, на каком-то другом языке. Я не понимаю степени этого компромисса. Ее быть не может при тех нравах, при том подходе к пониманию телевизионной миссии, если хотите, которая сейчас существует у 3 главных федеральных телеканалов. И, то к сожалению, есть... поэтому это вот вся система... Я уже не говорю про юридические тонкости, о которых справедливо сказал Даниил Борисович, что все решается не там 300 членами Академии, которые, значит, входят в состав, а каналами-учредителями, во главе которых стоят, опять же, те же люди, о которых мы сейчас говорим. При всем моем уважении ко многим из них.
Даниил Борисович, а потом и Арине я этот вопрос верну. Так что в этой ситуации можно сделать? Пока, видимо, не будет шумного, отчасти очень нервного и, наверное, неприятного разговора. А, собственно, что мы все такое и наше телевидение, которое мы делаем, наверное, дальше это все никуда не поедет. Или действительно опять будет создана только корпоративная история, где все вот так вот дипломатично опять договорятся.
Вы знаете, перед тем, как лечить больного, нужно, чтобы был сделан какой-то диагноз, правильно? Чтобы представляли, ну, может быть, у него очень много болезней, есть какие-то главные болезни, вот те, о которых говорит Арина, с которой я, безусловно, согласен. Но все равно какой-то процесс описания болячек должен происходить. То, о чем я сказал вначале, я не вижу даже описания болячек. Ну, например, мне кажется, что все участники телепроцесса, тотально все, включая телекритиков, забыли про то, что Академия, все работающие исключительно, ну, не исключительно, но в основном как большое жюри, то есть присуждающее премии, ее функции состоят в том, чтобы создать альтернативную рейтингам как единственному способу оценки телепродукции в нашей стране, единственному, ну, кроме внутренних, корпоративных, секретных, не нравится, спи, моя красавица. Значит, за исключением рейтингов, телевидение, что профессиональное сообщество оценивает качество по так называемому гамбургскому счету. Сегодня это делается лучше, чем в прошлом году. В гильдиях, где сидят, вот я в гильдии игрового кино, сидят очень уважаемые режиссеры, сценаристы, продюсеры, почти все очень уважаемые и делающие игровое кино на российском телевидении. И они внутри своей корпорации оценивают без рейтингов, вне рейтингов. Они оценивают качество работ своих коллег. Первое. Второе. Это все забыли, вообще не обсуждается. Просто не обсуждается. Второе. То вот, что мы сейчас начали о чем говорить. Дело в том, что сам устав этого фонда так называемого, сам устав, раз, вся деятельность работы Академии подчинены интересам вещателей. Но вещатели – это паровозы, которые ведут вагон. Это транспорт. Вот, правильно. Это транспорт. Поменяйте ерунду. Например, такую вещь. Каждый член – это во всех наших киноакадемиях, всюду, да и вообще во всем мире это существует. Каждый член Академии имеет право выдвинуть любую работу
сделанную в этом календарном году, в любую работу на номинацию. Раз. Дайте возможность производителям выдвигать. Не каналы, например, «Паника», все газеты, издания.
Нет, ну производители ВГТРК. Выдвигают. Ликвидация была выдвинута,
да, потому что ее не посоветовали не выдвигать. Сказали, выдвигайте. Но вы видели, чтобы какие-то другие... Потому что было очевидно, что ликвидация получит все, что и произошло. Это редкостный консенсус, как и с Максимовской и многими другими. Редкостный. Потому что... А так все как бы приходят к своим феодалам и спрашивают: дяденька, вы не будете против, если вот эту программу... Там уже в гильдиях идет война, и действительно программу «Максимум», надеюсь, не допустят и так далее. Но они идут к своему генеральному директору. Почему? Потому что все работодатели. Нужно сломать систему зависимости, включая президенту. Арина, я и там об этом говорю. Включая президента в компании, академии. Замать зависимость от эфира. То есть, давайте оценивать качество передач. Мы в своем сообществе, люди, которые в этом понимают.
Ну, тогда понадобится еще большее количество людей. Раз, еще большее количество номинаций. Два. Потому что...
Нет.
Та же Эмми.
Объясню.
Слушайте,
объясню.
6 премий. А прайм-тайм, дневное телевидение, документальное телевидение. Там сложный...
Вы знаете, есть два мифа. Вот мне кажется, два очень устойчивых мифа. Один миф – это деньги. И второй миф – это, что нам нужно пару десятков тысяч человек, чтобы мы разобрались. И это не так. Сначала про деньги. Значит, сами работники фонда все время выходят и рассказывают о том, что это несметные деньги и так далее. Деньги не несметные. Вся стоимость, которую учредители, вот эти 11 учредителей, которые дают в прошлом году, то есть в этом году, составила 500 тысяч долларов. Значит, на 11 это по 45 тысяч долларов на нос. Еще столько же денег дает государство, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, и еще столько же дают спонсоры, которым только пальцем сделай, и если будет особенно в эфире, значит... Что такое 45 тысяч долларов для телеканалов? Вы же и Аня, и Арина прекрасно знаете, что есть каналы с бюджетом по 700 миллионов. Ну что для них? 2 минуты рекламного времени. Если они не могут, то сами производители дадут эти деньги. У нас производством сейчас занимаются несколько сот компаний. То есть это все вот такая какая-то демагогическая. Ну просто кому-то лень поработать. Кто-то, конечно, учредитель или не хотят революции и так далее. Теперь, что касается людей. Вы знаете, вы прекрасно знаете, не буду произносить каких-то конкретных фамилий, чтобы не... Мы же все прекрасно знаем. Вот ты пишешь статью или делаешь передачу. И когда ты спрашиваешь, или кто-то тебе позвонит, если это человек для тебя важный, авторитетный, профессиональный, если это будет 3 человека, у тебя будет чувство удовлетворения. Правильно? Если это авторитетное. И ты не нуждаешься в том, чтобы за тебя проголосовали, как в имени России, сколько-то миллионов людей за Сталина. Не нуждаешься в этом, понимаете? То есть это не количественные измерения, это профессионалы. Поэтому как только возобладает идея о том, чтобы... И Познер об этом сказал, я был в ужасе. Осветители, помощники операторов, ну, там какие-то были очень разные люди. Ну, среди прочего, не от себя это сказал, а как
между
идея.
Прочим, в гильдиях только так и может быть. Как это, как можно, если мы говорим о профессиональных вещах,
понимаете,
в
кино
быть...
работают десятки тысяч человек, но выбирают режиссеры, операторы, главные операторы, сценаристы и продюсеры.
Дань, тут спорно, телевидение все-таки не кино. Хотя я согласна, что, наверное, надо это обсуждать.
Это референтные группы, должны быть авторитетные люди, авторитетные. Когда рядом сидит Захаров, Прошкин и другие в моей гильдии, то мне кажется, что они разбираются в том, что такое телевизионный фильм. И мне не нужно помощника осветителя для того, чтобы он своим единицей по приказу генерального директора канала проголосовал так, как нужно. Не нужно этого.
Давайте послушаем наших слушателей. Анатолий из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Знаете, я проработал... Здравствуйте, вы меня слышите?
Да.
Да, я проработал на телевидении лет 17 примерно, начиная с Московского, НТК и кончая Первым каналом. Видите, я знаю ситуацию изнутри, по-моему, это предмет разбирательства все-таки для прокуратуры, а не для телекритиков и ССО.
Почему это?
Я могу сказать, потому что это движение денег внутри телевизионного сообщества, включая всякие откаты.
Анатолий, это никакого отношения не имеет к тому, о чем вы говорите.
Мы сидели на гильдии много часов, спорили.
Это как раз абсолютная такая вот вещь, которая как самоорганизующая система должна бы выжить.
Конечно.
И она когда-то создавалась на волне просто людьми, решившими, что так должно быть. А вот сейчас она трансформировалась в то, что эти самые живые люди как-то пытаются ее перетащить в какое-то корпоративное свойство, а другие живые люди никак не хотят почувствовать ее собственной живой организацией, которая могла бы действительно определять какие-то тенденции и меру.
Аня, могу я вам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот кто заинтересован в том, чтобы были другие системы измерений качества телевизионного продукции, кроме рейтинга? Вот кто?
Ну, я убеждена, что зрители, безусловно, заинтересованы
бы были.
Я тоже думаю.
Если бы они понимали.
Да. И я думаю, что вот вообще попытки как-то воздействовать на телевидение, они нам могут нравиться, не нравиться. Но вот последнее время очень такая агрессивная даже волна с попытками судиться с телевидением, она, между прочим, имеет воздействие на телевидение. Телевидение начинает, во всяком случае, начальники, думать о том, как отвечать, как спорить, где эти стандарты, кто их выработает. В результате.
Начинает тревожиться.
Тревожиться, это нормально. Но для того и академия должна, на мой взгляд, существовать, чтобы вот как раз не допускать до того, чтобы кто-нибудь жупелом накрыл или выработал эти самые стандарты и тенденции. Михаил Андреевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Вот моя внучка, она смотрит, молодая внучка, смотрит телевизор до 2 часов ночи, и получают скандалы. Это говорит о том, что у нас государство... мало влияет на эту политику телевидения. И что сейчас наше телевидение, пропаганда нашего телевидения далека от времен Геббельса и других, так сказать, времен. Поэтому я считаю, что Швецкой мало что здесь изменит.
Ага. Ну, понятна ваша точка зрения. Я, правда, считаю, что внучке не обязательно сидеть до 2 часов. Вы, в конце концов, с ней можете договориться и выключить телевизор. А во-вторых, вот как раз мы-то и говорим о том, что, может, и хорошо, что государство не влияет, потому что уже когда совсем начнет влиять, то мы получим, возможно, Третий Рейх. Там вот очень все хорошо было выстроено в этом смысле. До сего момента Познер убеждал всех, что никакого давления на свободу слова не испытывает, а если почувствует, то уйдет. Вот теперь его и самого ушли. Как бы он теперь объяснил все свои поступки? Это Николай Петрович спрашивает. Ну, Владимир Владимирович здесь нет. Надо сказать, что ему трижды пытались его спросить. Ну, скажите уже, наконец, правду, о которой он не один раз пытался говорить, что он вот какую-то правду должен произнести, когда уйдет. Ну, в общем, вот этой правды до конца, кроме того, что все не работают, ленивые, не платят, неприятные и так далее.
Нет,
общем,
ну, про руководителей.
Ну, про руководителей каналов, да, безусловно. Арина, извините, я не дала вам возможность возразить или мне, или Даниилу Борисовичу.
Я не то чтобы хочу радикально каким-то образом возразить, но вот то, что говорит Даниил Борисович, я не совсем согласна именно с точки зрения реальности происходящего. Мне я с большим интересом уже слушаю вот не в первый раз о работе гильдии телевизионного кино, и более того, действительно есть очень ответственные, серьезные люди, профессионалы своего дела. Но ведь, во-первых, это далеко не в каждой гильдии. И прекрасно мы знаем, что на той же там информационной гильдии, для меня до сих пор загадка, почему ее возглавляет Игорь Леонидович Кириллов, при всем уважении к этому человеку. Но мне кажется, это некоторая насмешка все-таки над информацией.
Да, они смогли в этом году тоже переизбрать. Он просился.
Да.
Но тоже решили как компромиссного дипломата оставить.
Но это все равно все мало имеет отношение к профессии. Не приходят люди на гильдии. Для меня было показателем 2 года назад, когда уважаемые люди, очень уважаемые люди и, скажем так, опытные, говорили о том, что да, ой, вам и речь шла о номинации «Специальный репортаж», где была работа Андрея Лошака и покойного Ильи Зимина, как раз он погиб именно в тот, его не стало, и они говорят, ой, а мы даже не знали, что это Зимина фильм, мы бы, конечно, проголосовали, но нам-то ведь никто не сказал, И мне они это ухляхали после ТЭФИ, да не смотрят половина людей, ни работы, представленные на конкурс, не знают они и не могут. Еще одна очень важная вещь. К сожалению, в наших вот нынешних этих реалиях производители, продюсеры, режиссеры, очень профессиональные, уважаемые люди, они не могут не зависеть от федеральных телеканалов. Они им продукцию свою сбывают, и им, они заинтересованы, чтобы они дальше у них покупали эту продукцию. И, конечно, они все равно будут это делать с оглядкой. Хотя я соглашусь с тем, что в этом году было много таких действительно очень толковых изменений в системе голосования, что все-таки это на гильдиях принимается решение, и что голосование тайное. Но дело в том, что есть, вот я говорю, эти противоречия, которые невозможно разомкнуть и переделать. Mm-hmm. Да, это отрадно, что это в гильдиях, да, отрадно, что профессионалы, но это далеко, этих гильдий, если я не ошибаюсь, штук 10, и там много очень разных людей, которые, опять же говорю, они, а, встроены в систему, б, они служат государственным интересам, что очень важно, и идеологически им подчинены, и это очень многое определяет, если не все, вообще в системе отношений нынешнего телесообщества. К сожалению, это вот пока та данность, в которой мы живем. И более того, Данил Валерьевич, я еще не соглашусь с вами, ну как же мы, те, кто оценивает этот процесс, не понимаем, для чего была организована Академия телевидения и конкурс ТЭФИ. Да мы каждый раз после этого конкурса пишем по каким, даже уже не про бардак этот, который там творится, а про то, все-таки пытаемся найти какие-то зерна и проанализировать, как та или иная работа достойна все-таки она там премии ТЭФИ или нет, именно с точки зрения профессиональной. И все равно всегда есть работы, которые, безусловно, очень достойны и получили заслуженные статуэтки, а есть те, которые, ну, не вписываются ни в какие стандарты, и как они это получили, эту премию, совершенно невозможно понять. Поэтому здесь много разных таких вот нюансов, которые, мне кажется, по-прежнему будут неразрешимы.
Угу. А давайте я прочитаю еще некоторое количество соображений слушающих нас слушателей и зрителей одновременно. Не наступило еще время, когда порядочные академики нужно покинуть это гнездо. Был бы поступок на всю страну, сделали бы этих людей известным. Сергей Васильевич, да были уж такие случаи. Тоже ничему не помогло. Ничего в лучшую сторону не изменится от замены шила на мыле, так считает Илья. Владимир Познер – яркий, заслуженный образец мировой журналистики. Его культура вызывала восхищение миллионов зрителей. Достойной замены не нашли, но это и невозможно, так считает Борис. Оптимизма маловато, это Ирина Волкова, ругается на тяжелый песок и господин Малахова. Вот это новость, пишет нам Виктор. Оказывается, и телеакадемия своего рода рога и копытка, или что-то такое похожее на МММ. Вот дожили. Реакция такая. С приходом Швыдкова телевидение как было марионеточным карманом, так и останется. Никто же не посмеет укусить руку, с которой кормится, так считает Татьяна. Так, всем и Швыдкому, и Познеру полярно заслуженный отдых, так считает господин Добрый. Безальтернативное голосование придет к безальтернативному телевидению. Все мозговые каналы у россиян станут строго параллельны. Сергей Митрофанов. Поменять академика Познера на чиновника от культуры Швыдкова – это не парадокс. Теперь будем награждать целующихся милиционеров и другую гламурную пакость. Так считает господин Фомин. Мне 45 лет, смотреть по телевидению по-прежнему нечего. Если сравнить реальности, что показывают в новостях, все это никакой критике не поддается. Вот такая реакция на то, о чем мы с вами говорим. Антонина Степановна, вы в эфире. Здравствуйте. Еще сейчас пару звонков примем.
Добрый день. Да. Вы знаете, я вот услышала, я не поняла просто, кто выступал передо мной, но сказал слово «бардак».
Это Арина Бородина была, да, из газеты «Коммерсант».
И спасибо за это. Что на телевидении теперь бардак, это точно. Вы знаете, я вообще отвечаю за многоквартирный дом, и вот у нас испортилась пятая программа «Культура». Что было, вы не представляете. Мне 20 и ночью телефонов нет «Культуры». Это единственное. Если уже рейтинг говорить, так о той, которая хоть что-нибудь приличное показывает. Я вчера, например, балеты посмотрела, «Анна на шее» и все. И только потому, что была не дома. Дома у меня телефон, то есть телевизор выключился и больше. Понятно. Я вчера еще посмотрела, знаете, что получается? Вот вроде бы, ну, неплохо это «Кривое зеркало», ну, хоть какое-то там было, а то еще была какая-то украинская там неприличная мужик-дама. Но сейчас, вот последний раз, это ужасно было.
Понятно.
Это какой-то
сексуальный
позор. Антонина
Степановна, вы нам по пути нарисовали, в общем, картинку того, что смотрит обычный московский житель многоквартирного дома и на что он реагирует. А Ефим из Москвы, наверное, это последний звонок, мы будем завершать.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу обратиться к академику Дондурею. Как вас зовут?
Даниил Борисович.
Даниил Борисович. Вы академик телевидения, вам и карты в руки, географические. Сейчас я объясню, в чем дело. Конечно, наверное, вы не Сахаров, но не пора ли уже, раз общественное телевидение у нас невозможно, создавать его за рубежом? Понимаете, уже невозможно. Ну вот поселили к нам, слава богу, «Голос Америки». Почти в каждый дом. Но я понимаю, что очень многие не слушают. Ну пора уже. Да не, ну невозможно больше. Вы не могли бы помочь, вы профессионал, составить программу этого общественного телевидения? Понимаете? Выбрать страну. И попросить наших пенсионеров, мы пошлем деньги.
Ну, спасибо,
я понимаю, что не дадут канал, но будете транслировать со спутников, как Радио Свобода. Ну сколько же можно?
Все ясно, Ефим, мы вас поняли. Даниил Борисович принял к сведению. Давайте завершать, у нас осталось 2 минуты. О перспективах. Арина, как вам кажется, и что дальше?
Я думаю, что перспектива очень печальная все равно. Мне кажется, максимум, до чего могут договориться, что НТВ и ТНТ вернутся, если мы говорим об Академии, они вернутся в Академию. Но качественно и существенно, я думаю, мало что изменится. А главное, вы знаете, я закончу совсем на другой ноте. Я вот присоединюсь к нашей слушательнице, которая говорила. Я краем глаза впервые за долгое время посмотрела выпуск «Кривого зеркала» в минувшую пятницу. Поразилась чудовищности этого творения. А сегодня, увидев высокий рейтинг, я подумала, боже мой, Поэтому получается, что подавляющее количество людей смотрят эту программу. Но судя по измерениям. И вы знаете, вот на этом фоне сочетание такой какой-то безысходки в качестве и того, что нам показывают, и того, что эти люди пытаются сделать какое-то корпоративное сообщество на базе телевизионной академии, знаете, все это меня как-то погружает в какое-то просто удручающее состояние.
Спасибо, Арина. Даниил, последние 30 секунд.
Арина со мной не соглашается, а я с Ариной всегда. Мне кажется, что очень точный анализ. У меня тоже довольно печальный, потому что серьезно больной организм будут лечить, я не знаю, там, от легкого насморка, хотя там настоящие болезни, и нужно какую-то томографию проводить для начала. Тогда уже можно будет определить, от чего лечить.
Даниил Дондурей, Арина Бородина. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, принявшие участие в этом разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. 27 октября после 14 и после новостей повтор программы «Свобода в клубе квартира 44». Белград 2008, столица бывшей метрополии или европейская провинция. Неизбежен ли региональный национализм при распаде империи? Была ли Советская Югославия частью Европы и жив ли миф о русско-сербской дружбе? Журналисты Зарана Бойч, Татьяна Беранович, филолог-славист Елена Кусовец, переводчик Лариса Савельева, историк Сергей Романенко, директор магазина «Фаластер» Борис Куприянов. Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете.